Доброе утро, уважаемые друзья. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец». С вами Роман Карманов. И у меня сегодня в гостях Мария Рыбакова, президент благотворительного фонда ОМЗ «Благодарю». Благо, причем такими большими буквами. Доброе утро, Мария.
Доброе утро, Роман. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
На самом деле у Марии есть еще одна длинная должность, я ее произнесу, но вот один раз, и мы в дальнейшем будем говорить как с президентом именно благотворительного фонда, потому что наша программа посвящена именно этой тематике. Итак, Мария, начальник управления коммуникации и информационной политики объединенных машиностроительных заводов, ну или объединенные машиностроительные заводы ОМЗ, поэтому и фонд так называется ОМЗ «Благодарю». Мария, ну вот мы, это уже не первая программа далеко, когда мы общаемся с крупными компаниями, которые или уже являются учредителями благотворительных фондов и достаточно давно, или раздумывают над тем, чтобы их создать, или уже находятся в процессе. Ну вот... Вопрос, конечно, возникает, зачем это компаниям нужно, и это тренд такой всероссийский у нас, это продолжение каких-то международных правил, традиций, установок, или это просто вот что-то, что началось с какого-то дела, которое вас захватило?
Ну, в целом, действительно, вы очень правильно отметили, что это тренд сейчас в России. Я лично по своему опыту связываю этот тренд с тем, что у нас потихоньку совершенствуется законодательство в сфере благотворительности и волонтерства, потому что довольно долго мы жили без каких-то четких регламентов, каждый действовал по наитию, без опыта, искали свой путь, и компании, в общем-то, все по-разному к этому приходили, я думаю. Вот. На самом деле сейчас, когда появился закон о благотворительности, фонды корпоративные, они, я думаю, их количество будет увеличиваться, потому что это очень упрощает процедуру сбора средств и оказания помощи сотрудникам. И в целом, ну, действительно, так намного проще со всех сторон действовать и гораздо эффективнее. То есть я думаю, что число фондов будет расти. Вот. Нашему фонду чуть более 4 лет. За это время мы оказали помощь более чем 2000 сотрудников наших. У нас фонд, он такой достаточно закрытый, он был создан именно с целью помощи нашим сотрудникам. Я думаю, что у любой крупной промышленной производственной компании, даже с очень высоким уровнем корпоративной культуры и производства, все равно время от времени случаются различные ЧП, то есть мы сталкиваемся с травмами, с разными несчастными случаями, и поэтому, естественно, любая компания ищет наиболее эффективный и действенный способ помощи своим сотрудникам.
Это неплохая новость, потому что, конечно, в такой общественном сознании, наверное, компании крупные, у которых есть производство, у которых есть вот эти производственные проблемы, связанные с травмами и так далее, они выглядят, ну, как достаточно цинично, в общем, настроенные люди, которые, ну, как бы пытаются как-то это все, ну, будем говорить, прямо скрыть, да? А на самом деле оказывается, что многие компании, наоборот, пытаются как-то из этих ситуаций выходить вместе с тем сотрудником, который попал в беду. Это, конечно, хорошая новость. Но вот вы... Еще одно подтверждение этому. Это очень хорошо.
Ну, я хочу сказать, что в большинстве компаний существуют, естественно, и такие очень развитые системы страхования, но не всегда это связано именно с травмой. Иногда мы сталкиваемся с экстренными случаями, когда нужна экстренная госпитализация, операция.
Не всегда этого достаточно.
Да, дорогостоящее лечение, совершенно верно. И компании, ну, определенные есть тоже регламент, какой вид помощи она может оказать сотруднику, какой нет. Опять же, если в беду попала помощь нужна члену семьи сотрудника, такие тоже случаи рассматриваются нами. Вот, поэтому компания часто формально, юридически, ну, не может взять на себя эти расходы, а фонд, обратившись в наш фонд, как раз вот эту помощь можно достаточно быстро получить. Поэтому, да, я считаю, что для любой компании это очень большой плюс иметь такой инструмент у себя.
Но формально ведь, правда, компании не обязаны этого делать.
Конечно,
они,
нет. Конечно,
их никто нет. Не обязывает иметь фонд. Они, в принципе, я думаю, что есть определенный набор там регламентов, ну, и чисто формально в таких ситуациях, как себя вести. И, в принципе, они, отработав эти регламенты, в общем, чисты перед, так сказать, ну, по крайней мере, перед законом.
Да? Абсолютно верно.
Зачем в конечном итоге появляются эти фонды? И в данном случае нас, наверное, интересует, кто является инициатором, кто, собственно говоря, кто-то должен же это придумать, согласовать, как-то всех остальных зажечь, или, ну или, по крайней мере, кивнуть и сказать «да, давайте делать фонд», или когда к нему приходят, говорит «давайте сделаем фонд и, по крайней мере, не отрицать этого, давайте, давайте». Кто-то... С головы, вероятно, да, как-то это начинается.
Я думаю, что в любой компании есть всегда какое-то ядро, инициативная группа, которая такие идеи продвигает и потом развивает. То есть, я не знаю, возможно, есть какие-то исследования на эту тему, но всегда, вот по моему опыту, я довольно давно занимаюсь этой темой, в компании, в любой, всегда есть какой-то процент людей, которые вовлечены, которые активно участвуют, готовы поддержать такие инициативы.
Пассионарии такие, внутренние.
Которым тема, в принципе, вот это близка. Это, я даже не знаю, с пассионарностью ли это связано, скорее со склонностью к филантропии и желанию помогать людям. Вот.
А как вы считаете, такие люди всегда есть в коллективе?
Ну, то есть, я думаю,
вот,
всегда.
Легенда существует, что коллектив может быть такой, ну, такой, ему ничего не надо. Коллективу отработали и ушли. Но если покопаться, там где-то есть эти люди.
Я думаю, если поскрести, найдется.
Они могут быть зажаты где-то.
Да, я уверена, что так оно и есть. Вот, довольно часто, мне кажется, история создания корпоративных фондов, они связаны с какими-то личными историями, личными переживаниями. Вот в нашем случае было так, что одна из наших сотрудниц столкнулась с онкологией, и там все довольно быстро и печально закончилось, к сожалению. У нее остался маленький ребенок. Возможно, это как раз событие подтолкнуло руководство к идее создания фонда. Вот. В нашем случае это действительно была такая инициатива сверху, и я очень рада, что удалось реализовать достаточно быстро эту всю историю. Но, с другой стороны, что касается фондов, для тех, кто планирует, раздумывает о том, создавать, не создавать, хочу сказать, что сейчас это достаточно несложно сделать, там не такой большой пакет документов, в принципе, ну, за... 1,5-2 месяца все это решается.
А что случилось в смысле законодательства? Действительно, долгое время это никак не регулировалось, причем, ну, если я правильно помню, в 90-х годах были попытки создать некие правила игры, потом эти правила натолкнулись на нашу хитрость и смекалку, и потом это все очень быстро, в общем-то, свели к нулю, потому что через это пытались разные схемы реализовывать через как раз тему благотворительности. И потом долгое время ничего не было. И на самом деле многие, собственно, этим объясняют, что у нас как-то с благотворительностью, в общем, все эти годы не очень было. И сейчас вы говорите, что принят закон о благотворительности. Вот в двух чертах, в двух словах, что он позволяет сделать. И как он мотивирует компании к тому, чтобы заниматься благотворительностью?
Я не знаю, как он мотивирует. Если честно, мне кажется, мотивация, она не на законодательном уровне должна решаться. Потому что, в принципе, вот благотворительность, как статья бюджета и благотворительный фонд, да, это все-таки разные немножко вещи. То есть у любой компании есть статья бюджета на благотворительность, но это немножко не то, да, если вы говорите про какие-то налоговые льготы и какие-то, ну, возможности, желания сэкономить, да, то это... Я не очень верю в то, что у нас это как-то на данный момент является мотивационной составляющей. Вот. Я больше как раз верю в то, что это вот просто накопилась какая-то критическая масса неравнодушных людей, которые осознали масштаб проблемы, осознали вот эту всю ситуацию, что компании, они могут и должны помогать вот, ну, тем, кому они могут, да, там, я не знаю, это не обязательно могут быть сотрудники, это могут быть действительно какие-то местные сообщества, инвестиции в образовательную среду, развитие медицины в регионе. Это все абсолютно такая нормальная история. Вот,
мы очень надеемся, что и наша программа, она тоже вносит вклад в осознание для многих людей, потому что слушают нас действительно уже, у нас достаточно высокий рейтинг у программы, несмотря на то, что она посвящена такой, в общем, как принято считать, не очень захватывающей теме, но тем не менее нас очень многие слушают, и если у нас будет хотя бы один человек, который присоединился к благотворительности за время нашей программы. Ну, я думаю, что не зря живем. Оставайтесь с нами. Через небольшой промежуток времени вернемся. В эфире программа «Доброволец». Роман Карманов и у нас Мария Рыбакова в студии сегодня.
Доброволец.
Значит, это тебя зовут Гав.
Меня.
Не годится котенку иметь такое имя.
родиться иметь котенку?
Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу в 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.
Доброволец.
Доброе утро, уважаемые друзья. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Доброволец», программа о смысле жизни в самом широком смысле этого слова. У нас в гостях Мария Рыбакова, президент благотворительного фонда ОМЗ «Благодарю». Мария, доброе утро еще раз.
И снова здравствуйте.
Да, ну вот мы говорили о том, как и кто приходит к тому, чтобы заниматься благотворительностью, и мы тут за рамками эфира выяснили, что, вообще-то говоря, Мария еще в конце 90-х еще занималась волонтерской деятельностью и занималась благотворительными проектами, когда это еще не было, как это принято говорить, мейнстримом. Мария, ну вот сейчас расцвет волонтерского движения. Как вы оцениваете то, что происходит? Вот год волонтера объявлен, множество молодых людей включены в волонтерские проекты. Это все хорошо? Это не то, что было у нас? Вот обязаловка, вот это вот все?
Нет, это все совершенно замечательно, мне кажется, и те проекты, которые я вижу, как они реализуются. Я вижу молодежь, которые там участвуют. Они действительно с огромным удовольствием этим занимаются. Это видно. Причем я говорю сейчас не только о таких знаковых для России проектах, да, допустим, как Олимпиада или Чемпионат мира по футболу, где тоже было задействовано огромное количество волонтеров. Это не секрет. Считаю, прекрасно отработали. Да? Но и, допустим, если прийти в какую-нибудь детскую больницу, посмотреть, там тоже довольно много молодежи, которые приходят и помогают. И они тоже делают это абсолютно добровольно, с большим удовольствием, с пониманием того, зачем им это надо.
Но вот эта молодежь, которая сейчас занимается проектами волонтерскими, и те волонтеры, с которыми вы работали, когда вы начинали волонтерскую, или, я не знаю, это так и называлось, волонтерство или добровольство,
ну,
что это
лично
было?
Лично, вот если мы сейчас говорим про тот интересный фонд, который помогал малолетним преступникам, да, в конце 90-х, да, да, то там я была не волонтером, а полноценным сотрудником фонда, занималась частично продвижением мероприятий, занималась фандрайзингом, то есть, ну вот...
Молодежь, она всегда склонна к тому, чтобы включаться, и сейчас, и тогда, или это современный тренд, сейчас молодежи не хватает, да, какой-то самореализации, и, собственно говоря, это желание, оно вылилось в итоге вот это волонтерское движение. Или у них всегда потребность это есть,
помогать? Ну вот, опять же, возвращаясь к своим мыслям о том, что есть какой-то стабильный процент в популяции, условно говоря, людей, которые к этому склонны, вне зависимости от возраста, и есть те, кому это не очень интересно, кто с гораздо большим удовольствием останется дома, посмотрит телевизор. И вот я вижу, в принципе, все вот люди, с которыми я начинала, там, может быть, тогда раньше, они все сейчас, ну, мы поддерживаем контакт в том или ином виде, да, я вижу, что они продолжают, каждый в меру своих сил, несмотря на то, что очень по-разному, да, у всех сложились дальше судьбы, карьеры, и они живут в разных городах, даже в разных странах, все равно каждый активно вносит какой-то свой вклад.
То есть, дорогие радиослушатели, если ваш ребенок, которому сейчас 16, 18, 20 лет, занимается волонтерской деятельностью, это очень хорошо.
Он не успокоится.
Он не успокоится, это очень хороший человек. Очень хороший. А если он еще себя не нашел, то, в принципе, достаточно существует возможности для того, чтобы найти то направление, в котором ребенок может себя реализовать. Ну, в принципе, и в любом возрасте можно себя реализовать. Есть сейчас очень модное направление — серебряное волонтерство. Это люди старшего возраста, которые, собственно говоря, тоже включаются в эти движения. И вообще вот чемпионат мира показал, что люди старшего возраста очень эффективны в том, чтобы взаимодействовать с другими людьми и помогать им. Ну вот, кстати говоря, к слову о тех, кто лежит на диване, вот у нас многие гости говорят о том, что на диване как раз лежат по большей степени те, кто не смог найти свое направление, как бы. То есть не просто потому, что им лень, а потому что, ну, они думают, ну, ладно, я недостаточно эмоционально готов к тому, чтобы поехать в детский дом, например. Или недостаточно эмоционально готов к тому, чтобы работать в хосписе, например, и там помогать. Но, с другой стороны, существует масса других возможностей себя реализовать. Тот же самый наше любимое иностранное слово «про боно». Ну, да. То есть передача каких-то навыков, которыми вы обладаете безвозмездно, что называется. Но вот в рамках фонда как себя могут реализовать сотрудники компании? Ну, я понимаю, что им помогают, и фонд может помочь, но вот еще как-то включиться в общественную деятельность, каким образом они могут?
Ну, тут, конечно, абсолютно масса возможностей, начиная от финансовых пожертвований, самое простое, да, если нет времени, нет возможности или желания как-то действительно задействовать свои руки и свою физическую, как бы, свои возможности. Да,
но есть желание получить внутреннее удовлетворение от помощи кому-то.
Да, то это самое простое, действительно, что можно сделать. Это относится, кстати, не только к нашему фонду, но и к различным другим. Вот. Соответственно, естественно, на благотворительном фонде волонтер и добровольчество, оно не заканчивается. Есть масса возможностей там и в экологической сфере, и в плане, опять же, помощи детям, больным, ветеранам. Ведь очень часто, допустим, ветеранам важнее даже вот не материальная помощь, что мы им там деньгами или продуктами как-то поможем. Вот. Им гораздо приятнее, хочу сказать, и, ну, как подчеркну, да, что к ним, допустим, придут какие-то молодые люди, которые просто своими руками помогут им, я не знаю, покрасить стены, поклеить обои, уборку даже сделать.
Ну, попутно общение.
Да, это очень важно, я бы сказала, критически важно. У нас достаточно много в стране одиноких пожилых людей, которым... Ну, вот вы себе даже не представляете, вот как им это важно, действительно, чтобы к ним кто-то пришел и уделил им время и внимание.
Но это уже сейчас, когда вы достаточно опытный в этом плане человек, человек, который может мотивировать людей, у которого уже есть наверняка какое-то ядро таких активных, да, участников, и вы говорите, можно поехать туда, можно поехать сюда. А когда все начиналось, как люди вообще воспринимали возможность саму во что-то такое включиться?
С большим недоверием, как обычно. Все новое у нас часто воспринимается с недоверием. Тем более, что действительно из-за ряда недобросовестных фондов у нас часто бывает доверие подорвано к таким организациям. С этим тоже нужно работать. Вот. Все начинается с доверия, поэтому с понимания проблем, с понимания потребностей.
Но многие начинают с опроса просто. Ребята, ну, кому хотите помогать? И оттуда получают иногда неожиданные ответы.
У нас, в принципе, было понятно, кто наша целевая аудитория с точки зрения помощи, да, могу перечислить. То есть это, соответственно, ветераны, многодетные семьи, матери-одиночки, дети-инвалиды. То есть все вот как бы классические группы социальные, которым нужна помощь. Ну, естественно, плюс экстренники. Экстренники отдельно у нас идут, потому что действительно случиться может все что угодно. Вот. И вообще вот с точки зрения, сейчас говорю, руководителя направления компании по внутренним коммуникациям, ничто так не помогает понять потребности, вот именно как работа в благотворительном фонде, потому что когда ты общаешься вот с этими людьми, которые обращаются к тебе за помощью, ты реально начинаешь понимать потребности людей в регионах, даже там за сотни тысяч километров от тебя, и ты понимаешь, действительно, да, вот, вот здесь есть такая проблема, нужно помогать, корректировать что-то, здесь вот такая проблема. В принципе, могу сказать, что они достаточно четко диверсифицируются. Вот, поэтому всем...
А как-то меняются проблемы во времени, ну, скажем, вот 4 года назад и сейчас, с чем обращаются люди, какая помощь им нужна, или это достаточно стабильно?
Мне кажется, 4 года пока это маленький срок. Ну, единственное, что, конечно, ветеранов, к сожалению, становится меньше. Вот. Зато многодетных семей больше, это радует.
Ну, это хорошая, да, да, хорошая,
да,
тенденция.
Да, 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 что люди не боятся, берут на себя ответственность, уверены в своем будущем. Вот, мы готовы помогать, соответственно. Вот.
Сколько человек работает в вашей компании? Это большая же компания, объединенные машиностроительные заводы. То есть это разные города,
да,
разные предприятия. Соответственно, на разных территориях у людей разные проблемы. Да? Наверняка где-то, ну, если это Урал, то наверняка экология выше где-то, если это территория ближе к европейской части, здесь, ну, какие-то другие проблемы. Вот как-то в этом смысле благотворительный фонд чувствует свою, так сказать, аудиторию, да, вот тех людей, которым надо помогать.
Очень стараемся.
И появляются какие-то новые запросы?
Появляются запросы на, допустим, какие-то культурно-образовательные мероприятия и программы. Вот, то есть, допустим, когда это предприятие фактически в черте города Санкт-Петербурга, понятно, что у них проблем с культурными мероприятиями нету. Да? Да. Они сели на электричку, проехали две остановки, вот у них все мировые сокровища культурные перед ними практически. Да. Вот. А если мы говорим о каких-то удаленных районах, регионах, городах, где, допустим, наше предприятие является, там, если не градообразующим, то, по крайней мере, районообразующим, вот, у них часто есть проблемы именно с вот культурным контекстом, и есть большой запрос на какие-то интересные культурные творческие мероприятия.
О том, что еще может сделать нашу жизнь лучше, светлее и ярче, мы поговорим после небольшой паузы. В эфире Роман Карманов, программа «Доброволец». У нас в гостях Мария Рыбакова, радио «Комсомольская правда». Не переключайтесь.
Доброволец. Британские ученые доказали, у тех, кто слушает «Подзарядку», в два раза медленнее садится телефон. Утреннее шоу «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым слушайте по будням с 7 до 11 утра по московскому времени. Доброволец.
Доброе утро, уважаемые друзья. Надеюсь, в хорошем расположении духа вы направляетесь сейчас по своим делам, которые накопились за неделю, или, может быть, наоборот, в расслабленном абсолютно состоянии отдыхаете. Но мы поговорим пока о достаточно серьезных вещах, но вещах, которые могут вывести вас на какой-то новый уровень. Это тема благотворительности, и у нас в гостях сегодня Мария Рыбакова. Еще раз доброе утро, Мария.
Доброе утро.
С вами Роман Карманов по-прежнему. Мы уже достаточно много говорили о том, зачем компании занимаются благотворительностью, зачем они создают благотворительные фонды, и все чаще мы об этом слышим. Но поскольку эта сфера, она расширяется, какое-то достаточно большое количество людей должно быть задействовано в, ну, скажем, оперативном управлении, скажем, да, этим всем. То есть какое-то количество людей должно заниматься этим профессионально. Но вообще как бы считается, что благотворительностью, это такой, в общем, распространенный миф, благотворительностью люди должны заниматься, ну, просто в свободное, так сказать, от работы время, когда у них есть на это какие-то возможности. Но вот как в реальности обстоят дела, занимаются ли люди у вас профессионально, работают в фонде, как вы вообще оцениваете кадровую обстановку на этом фронте благотворительности?
Да, у нас есть штатные сотрудники, безусловно, потому что если чем-то заниматься системно, то, безусловно, эта работа, ну, действительно очень серьезная, она требует огромной самоотдачи. С кадрами ситуация непростая, это правда. У нас до сих пор нет, насколько я знаю, ни одной полноценной образовательной программы, которая готовила бы менеджеров-управленцев именно для НКО. Я знаю, что есть инициативы и в МГУ, и, по-моему, в Высшей школе экономики такую программу создать, но я не видела, чтобы на такие программы уже студентов набирали.
НКО, это я напомню, на всякий случай, это некоммерческие организации, еще это называют третьим сектором. Ну, то есть все эти определения, они и включают в себя, собственно говоря, то, о чем мы разговариваем. Благотворительные проекты, волонтерские проекты, и вообще, на самом деле, огромное разнообразие различных проектов, которыми люди занимаются, и о которых мы даже иногда не подозреваем, на самом деле. Но везде люди нужны для того, чтобы администрировать и управлять. Вот на самом деле действительно проблема, сейчас этому не учат.
Да, проблема колоссальная, запрос огромный, и я думаю, что в ближайшее время такие программы, они появятся.
Потому мы созрели уже?
Мы созрели, и есть рабочие места, которые должны заполняться, и они должны заполняться профессионалами, потому что отрасль совершенствуется, мы видим там и законодательство, и то есть все-все-все условия, инфраструктура, все готово к тому, чтобы людей нанимать.
То есть получается, что этот миф, который достаточно вредный о том, что благотворительностью должны заниматься только люди в свободное, так сказать, от основной работы время, он еще под собой, или, не знаю, над ним. Есть вот такая правда, да, а правда она в том, что есть рабочие места, которые, в принципе, уже можно было бы занять, если бы у нас было бы соответствующее образование. Но сейчас, насколько понимаю, уже как-то в эту сторону более-менее начали поворачиваться университеты, социальные, по крайней мере, ну вот нам известно, РГСУ, по-моему, занимается, вот, в Москве, по крайней мере, есть там образовательный какой-то уже достаточно выстроенный процесс. И туда, в принципе, можно включаться и можно уже туда как-то смотреть. Ну, это прекрасно. Это прекрасно. Да. Только сколько мы будем двигаться к этому всему, когда люди появятся профессиональные на этом рынке?
Ну, если в сентябре программа будет запущена, через 5 лет.
Через 5 лет.
Через 4 получим бакалавра, через 6 магистра по новой системе.
Почему людей надо учить на таких образовательных программах 5 лет? Что они должны понимать?
Они должны понимать принципы работы НКО, включая зарубежный опыт, включая российский опыт, российское законодательство. Потому что у нас, ну, я сталкиваюсь с тем, что много людей, они просто даже не понимают, как правильно устроен документооборот. Не говоря уже о каких-то юридических нюансах.
Которые усложняются, кстати говоря, с каждым годом.
Да, он усложняется. Соответственно, корпоративные процедуры, то есть корпоративщики в сфере НКО, это тоже такое интересное направление, да, как правильно все это. Я вижу уставы фондов, но это просто, извините, по большей части ни о чем, да, абсолютно какой-то пустой шаблон, где очень много процессов, они просто никак не прописаны, не регламентированы. И по мере того, как действительно наше законодательство будет совершенствоваться, по мере того, как к нам будут приходить лучшие мировые практики, это все тоже, ну, кто-то должен в этом разбираться. У нас очень мало юристов сейчас, которые работают именно по фондам, разбираются в различных нюансах, потому что корпоративный юрист и юрист по НКО — это два разных юриста на самом деле. Вот.
Ну, что там говорить, я думаю, что не открою тайны большой. Вот фонд президентских грантов последние несколько лет очень активно занимается просветительской работой среди НКО, потому что когда появились деньги на то, чтобы отдать их НКО на их деятельность, безусловно, благую, то выяснилось, что многие НКО не могут взять эту, собственно говоря, не могут взять эту помощь, да, и эти деньги только потому, что, например, не могут оформить проект.
Да.
И
да.
Просто написать о том, о чем они, чем они занимаются. Просто сделать это доступным для экспертов, чтобы те поняли, ну, о чем, собственно, речь и на что, собственно, выдать денег. Это действительно большое, такой, в принципе, навык. Это навык профессиональный, да, вполне себе.
Ну, я очень надеюсь, Роман, что ваша программа, она тоже вносит большой вклад в это дело, в просвещение. И я надеюсь, что она тоже смотивирует людей заняться обучением, профессиональным развитием. Потому что действительно возможности колоссальные. И действительно нужно просто взять себя в руки и воспользоваться ими.
Ну, я на всякий случай тогда скажу тем людям, которые занимаются общественной деятельностью или относятся к сфере НКО, или к третьему сектору себя причисляют, что есть эти возможности. Возможности достаточно широкие. Нужно зайти на сайт presidentskigranty.rf. Там достаточно много методической литературы, презентаций и, в принципе, все для того, чтобы вы смогли все это изучить и заполнить заявку. Но тут один есть маленький нюанс. Вы должны заниматься действительно тем делом, которое вот приносит окружающим пользу. И действительно в это быть достаточно погруженным человеком, отдавать этому сердце, душу и, в общем, свое время, естественно. И тогда, конечно, ну, успех на вашей будет стороне. И, кстати говоря, Мария, как у вас дела обстоят с грантами? Я думаю, что вы тоже должны, в принципе, вот в сторону, наверное, посматривать.
Да, хочу сказать, что я лично знаю несколько фондов, которые получили действительно президентские гранты и активно развивают свои проекты. То есть это абсолютно реально, это не миф. Если вы хорошо подготовились и подали документы, оформили заявку, очень действительно шансы высоки, что все получится.
Да-да, я тоже готов подтвердить, что это действительно реальность, и это не мифы.
Это да, правда. Что касается корпоративных фондов, есть, мне кажется, небольшая проблема, да, то есть мы дважды подавали заявки, и мы ни разу ничего не получили. Возможно, я так думаю, что именно потому, что мы корпоративный фонд, и считается, что компании, они все богатые, и действительно сами могут финансировать,
ну, незачем,
все свои. Да, но мне кажется, что вот это действительно тот сегмент, который имеет очень большой потенциал к развитию именно вот этого нашего любимого государственно-частного партнерства, потому что, конечно, корпорации, они стараются, у всех разные возможности, вот, и просто если бы было вот это вот более мощное государственно-частное партнерство, то, возможно, в каких-то регионах удалось бы добиться гораздо более ярких результатов.
Какие-то вещи можно было бы просто усилить,
конечно,
и масштабировать.
Конечно, потому что, на самом деле, очень часто интересы и у государства, и у корпораций совпадают, по крайней мере, в части развития социальной инфраструктуры, улучшения среды, поддержки рабочих мест, повышение благосостояния граждан. То есть, ну, есть куда расти, есть куда двигаться. Я думаю, что здесь вот есть над чем поработать еще и подумать, как это все.
Но это очень интересная тема, потому что есть тоже устойчивый такой миф в обществе, что благотворительные фонды, они как бы дублируют функции государства. Ну, те, где государство не справляется по каким-то причинам или, допустим, не обращает на эту сферу внимания. Ну, это по большей степени, конечно, такой миф, рожденный многочисленными вот этими роликами в социальных сетях, сбор денег и там, и поэтому создается такое ощущение порой, да, что государство как бы этими вопросами не занимается, а вот благотворительные фонды, они-то да. Но на самом деле интереснее, мне кажется, здесь то, что благотворительные фонды могут поднимать некие проблемы и просто обращать внимание на то, что они есть, на те проблемы, которые потом вполне может государство подхватить как раз.
Совершенно
и в этом направлении уже что-то сделать такое, ну, действительно масштабное.
Да, да, абсолютно, абсолютно верно. И хочу еще сказать, что вот очень много тоже общаемся и с региональными властями, и с, ну, с различными инстанциями по вот этой тематике. У нас же, как большинство планов, бюджетов, оно планируется на 5 лет вперед, и очень сложно что-то в процессе уже поменять, выделить дополнительно и так далее, и так далее. В этом плане, конечно, корпорации и фонды, они гораздо мобильнее. Вот, поэтому экстренные ситуации, конечно, через фонды это все решается
гораздо... То есть пока
гораздо...
государственная машина провернется, ну, пока все это... нужные регламенты будут,
конечно, это...
разработаны, да, и приняты, да, то, в принципе, в это время кто-то должен что-то делать, вообще-то говоря.
Ну, поэтому вот эта грантовая история с поддержкой, в том числе и корпоративных инициатив, она вот этой мобильности могла бы добавить.
Ну, я думаю, что это все... Я думаю, что это все... потихоньку наладится, потому что, конечно, в первую очередь фонд свои усилия направляет на те НКО, которые, ну, скажем, между жизнью и смертью, что называется, да, и которые вообще всю эту отрасль, ее надо как-то вот прям поддержать, ну и по крайней мере, в последние года три надо было обратить внимание, конечно, пристально именно вот на эту сферу. И это, на самом деле, дало результаты. Действительно, большое количество НКО появилось и усилило свою работу. Но я согласен абсолютно с тем, что надо помогать не только тем, кто, ну, скажем, не имеет такой возможности, но и тем, кто возможность имеет, но способен масштабировать свою деятельность и принести больше пользы. Ну, такой мультипликативный эффект возникает, да. И в этом смысле мы бы хотели вот от имени нашей программы тоже обратиться. В принципе, у нас есть такая возможность. Президентский фонд обратить внимание, может быть, более пристально в будущие грантовые кампании на благотворительные фонды корпоративные и идеи, которые они транслируют.
Спасибо большое. Мне кажется, действительно очень важно это сделать. Мы были бы очень благодарны, если бы это произошло, да.
Наша программа подходит к своему завершению. Программа «Доброволец», программа о смысле жизни. Мы сегодня поговорили о достаточно многих важных и по-настоящему светлых, добрых вещах. Я очень надеюсь, что если вы владелец компании, то задумайтесь о том, почему у вас, например, нет благотворительного фонда в компании или хотя бы какого-нибудь маленького отряда доброты, который приносит радость кому-то еще, кроме самих себя. Это все достаточно просто сделать. А если вы сотрудник компании, то, в принципе, тоже осмотритесь по сторонам и посмотрите, а есть ли какая-то активность, связанная с волонтерством, с добровольством, помогаете ли вы кому-то? Это действительно приносит радость и удовольствие. У нас сегодня в гостях была Мария Рыбакова, президент благотворительного фонда ОМЗ «Благодарю». Мария, спасибо за то, что вы пришли.
Спасибо большое.
С вами была программа «Доброволец», радио «Комсомольская правда». С вами был Роман Карманов. До свидания.
Доброволец. Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт. Самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты. Тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая «Петрушка» на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.